радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры».
Дорогие братья и сестры, в эфире 355 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В предстоящий вторник Святая Православная Церковь совершает празднование памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в день празднования памяти святых первоверховных апостолов. Затем в нашем эфире очередная беседа из цикла Константина Ефимовича Скурата «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». Сегодня прозвучат выписки из дневников, записей и проповедей святого праведного пастыря, посвященные празднику Крещения Господня, Просвещению. Продолжает нашу сегодняшнюю программу четвертая заключительная часть беседы с Верой Николаевной Данненберг, дочерью исповедника нового времени, протоиерея отца Николая Беневоленского. Завершит сегодняшнюю программу очередная глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы и Сидора». Как всегда, в нашей программе звучат песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Братья и сестры, предстоящий вторник, 12 июля, Святая Православная Церковь совершает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В архиве нашей программы оказалась проповедь преснопамятного архимандрита Исаии Белова. К сожалению, конец записи утерян, но основную часть этой проповеди мы рады предложить сегодня вашему вниманию.
Мы с вами совершаем память святых апостолов, ближайших учеников Христовых. Вы знаете из Евангелия, что Господь призвал 12 простых рыбаков, и в течение своей общественной деятельности, в течение 3,5 лет, Он везде водил их за собою, подготавливая их к тому, чтобы они потом проповедовали слово истины среди всех народов. Господь учил апостолов, и словом Он изъяснял им заповеди Нового Завета. Он учил их и примером своей жизни. Они видели его жизнь. Они видели, как безупречен он был во всех своих делах. И видели, что он на деле исполнил сам весь евангельский закон. Наконец, он учил их и тем, что исправлял их собственные погрешности. Так, когда они спорили между собой о первенстве, кто из них больше, то он взял дитя, поставил посреди них и сказал: «Кто мается из вас, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном». И не только этим Господь учил своих учеников, но их подготовка состояла и в том, что они должны были перенести тяжелые испытания, когда Господа предали на смерть. Для апостолов это явилось очень тяжким испытанием. Как они сами говорили потом, что мы надеялись, что их учитель, он установит царство в Израиле, он будет владыкой Израиля, что народ признает его и будет благодарен за ему, за его чудеса, за его многочисленные благодеяния, которые он совершил. Но вместо этого они увидели, что неблагодарные иудеи предали Господа на смерть, и что он сам не стал себя защищать и предал в их руки себя, и в таком-то уничижении принял смерть. Для них это было, конечно, большое потеря, как бы они, почва ушла из-под ног. Они не знали, что им теперь делать, не знали, что даже думать и как дальше жить. И вот отрадой для них явилось, что Господь воскрес. И не только воскрес, но и в 50-м дне по своему воскресению, когда Он уже вознесся на небо, Он ниспослал им Святого Духа. И вот им все это нужно было перенести именно для того, чтобы принять благодать Святого Духа. Потому что благодать принимается тогда, когда человек смиряется и когда он переносит большие скорби. И вот они, перенеся эти скорби, приняли благодать, которая дала им силу. И когда они стали уже сами проповедовать Евангелие Царствия Божия, когда они сами стали возвещать христианство всем народам, они возвещали не только словами, но и силой, которая в них обладала, вот этой благодатью Божией. Эта благодать давала силу их слову, так что мы знаем из книги Деяний, что когда апостол Петр проповедовал иудеям, люди удивлялись, с какой силой было его слово. И многие, слушая его проповедь, умилились сердцем, и многие тысячи людей обратились ко Христу. Их сила проявлялась и в том, что они совершали многочисленные чудеса, в основном исцеление, как бы подтверждение своей проповеди, для того, чтобы люди знали, что у них слово не расходится с делом. Наконец, их сила проявлялась и в том, что они приняли сами мученическую кончину, и они приняли ее не так, как Спаситель, в уничижении и в таком оставленной всеми, но они приняли ее с радостью, так что даже сами распинавшие и убивавшие их гонители, они удивлялись, как это апостолы с такой радостью принимают смерть. А это потому, что благодаря смерти Спасителя вот они получили эту силу переносить самые тяжкие страдания, даже самую смерть. Апостолы разошлись по всему тогдашнему миру с проповедью Евангелия. Но что из себя представлял тогдашний мир? Тогдашний мир делился как бы на две части, хотя и неравные. Меньшая часть – это были иудеи. Это была страна Израиль, современная Палестина, которая была населена избранным народом, евреями, которую Господь в течение 1500 лет готовил к своему пришествию. Евреи имели закон, имели писание пророков, имели богатую традицию истинного богопочитания. Но к тому времени, когда проповедовали апостолы, у них все это учение и все эти традиции были искажены. Под влиянием такого охлаждения к духовной жизни они стали думать о Мессии, о Христе очень грубо и приземленно. Они думали, что это будет обычный земной царь, который придет для того, чтобы сделать евреев господином на всей вселенной. Что этот царь будет завоевателем, что он будет вести войну с другими странами, покорит их себе и установит всемирное царство евреев. А евреи в этом царстве будут как бы ближайшими помощниками этого царя, такими вот привилегированными, как бы его слугами. И апостолы, когда они проповедовали, им было очень трудно преодолеть евреев вот это предубеждение. Им было очень трудно доказать им, что по-настоящему Христос должен был именно пострадать, что Он должен был прийти в уничижение, и что за грехи человеческие именно пострадать в таком вот уничиженном виде, чтобы совершилось тайное искупление человеческого рода. Но еще более трудно апостолам было проповедовать среди язычников, потому что язычество того времени, оно очень далеко уклонилось от истинного богопочитания. Все, что имели язычники, это такие смутные представления о морали, о почитании родителей, о том, что необходимо в обществе иметь какие-то такие нормы поведения, чтобы не мешать друг другу, чтобы как-то уживаться с другими людьми. И больше ничего. Вот представление о каких-то высоких истинах, о самоотверженной любви, которую несло с собой христианство, язычники ничего этого не знали. И также было чуждо для них и то учение о воскресении мертвых, которое апостоли проповедовали, потому что для язычников того времени жизнь человека кончалась с его смертью. По смерти он переходил в подземное царство, откуда уже не было никакого возврата, то есть ни о каком воскресении мертвых не было и речи. И также язычники искали в земной жизни только одних наслаждений, утешений, причем самых грубых и чувственных. Многие формы блуда у них были развиты, так что это даже одобрялось самими языческими религиями. Самые разнообразные такие развращения и пороки. И также среди язычников был очень сильно распространен оккультизм, всякого рода колдовство и магия, потому что недостаток духовной жизни, которую они имели, и недостаток вот этого общения с миром духовным, они восполняли тем, что восстанавливали отношения и общение с миром бесовским. И за счет этого удовлетворяли свою любознательность. Вы знаете, что у язычников были прорицатели, которые предсказывали будущее. За счет этого они и старались как-то скрасить свою земную жизнь, потому что многие колдуны выполняли как бы такие вот требы людей, они привораживали, даже делали мнимые такие исцеления от болезней. И благодаря этому вот оккультизм, он был сильно развит в тогдашнем языческом мире. И вот со всеми этими апостолами пришлось вести борьбу. Мы знаем также из книги Деяний, как апостол Петр посрамил языческого волхва по имени Симон, который до того, как апостолы проповедовали, обольщал людей, совершал в них многие знамения и чудеса. Мы знаем также жития Иоанна Богослова, когда он проповедовал, то в тех местах, где он проповедовал, в Эфесе, жил тоже великий чародей по имени Кинопс. И он совершал такие великие чудеса, что один раз на глазах у всех, когда утонул некий мальчик, он сделал вид, что он воскресил этого мальчика. То есть он достал его из воды, и все видели, что как бы он несет на руках этого мальчика, и мальчик оживает. Но апостол помолился, и тогда все увидели, что вместо мальчика в руках у этого чародея кусок бревна. А вот своими чарами он так воздействовал на людей, что им казалось, что это мальчик, и что этот мальчик оживает. Вот так свои силы апостолы разрушали языческие предрассудки и истребляли всякие ложные представления, которые господствовали в тогдашнем мире. И совершилось великое чудо, что 12 простых рыбаков покорили себе всю Вселенную, и они явились основателями нашей христианской церкви. И мы почитаем их именно как столпов церкви, которые являются как бы в основании ее, от которых потом пошло все наше православное христианство. Но шло время, и дух такого благочестия, который имели апостолы, дух ревности по Боге, он стал ослабевать. И появились разнообразные уже учения, появились разные секты. И вот характерная особенность всех этих сект от времен апостольских и до наших дней, что все они претендуют на то, что они тоже идут прямо от апостольской общины. Как правило, у этой секты есть основатель, который порывает с истинной религией, и он объявляет себя вождем нового учения, объявляет, что он знает христианство лучше, чем знали до него. Он говорит о себе, что ему было какое-то особое откровение, и что теперь вот люди, которые будут его слушать, они заживут лучшей жизнью. И христианство, которое он будет им проповедовать, оно будет улучшенное такое христианство. И о себе все эти такие основатели сект говорят, что они вот возвращаются к древней традиции, что христианство со времен апостолов, оно огрубело, что оно потеряло очень много, обросло всякими человеческими обычаями, а нужно, мол, вернуться к древности. И все вот эти вот секты, они претендуют на то, что они – это то же самое, что апостольская община. И, к сожалению, сейчас в нашей стране все вот многочисленные сектанты, которые здесь проповедуют, которым сейчас дозволено здесь проповедовать на нашей святой земле, вот они тоже о себе говорят, что они вот несут нам как бы такую вот чистую духовность, идущую от времен самих апостолов. И, конечно, мы должны быть во всеоружии, чтобы знать, что все это ложь. Что далеко отличается христианство, очень сильно отличается христианство времен апостольских от того, что проповедуют современные сектанты. Отличается прежде всего тем, что апостолы, они проповедовали не сами от себя. Как говорит апостол Павел в своих посланиях, как мы будем проповедовать, если мы не были посланы? То есть апостолы были посланы самим Христом. И само слово «апостол» означает «посланник». И впоследствии апостолы очень строго следили за тем, чтобы в их христианских общинах не было таких самозваных проповедников. Право проповедовать, право учить других давалось очень немногим. Давалось только тем, кого апостолы призывали к этому. И тех, кого апостолы призывали, они их рукополагали. И так появился институт епископов и священников. Именно епископам и священникам была дарована власть учить в церкви. А всяких самозваных проповедников всегда к ним относились очень строго и их, так сказать, отсекали. И вот эта непрерывная цепь, цепь преемства, идущая от самих апостолов, она сохраняется только в православной церкви. Все остальные общества, которые отпадают, они уже этого не имеют. И вот то, что они самозванные, вот то, что они никем не призваны, то, что они идут не от Христа, вот это и делает их проповедь ложной. Но кроме того, ложным является и то, что они отвергают весь опыт, который церковь накопила за время своей жизни. На самом деле, те 2000 лет, в которые христианская церковь существует, это время непрерывной как бы жизни во Святом Духе. Потому что и апостолы, когда они проповедовали, не столько учили по книгам, и даже многие из них вообще не писали никаких книг, не писали никаких посланий. И Христос ведь не оставил о себе ни одной строчки. Но Христос учил словом и делом, и вот той благодатью, которая у Него была. И эту благодать Он передал своим ученикам. И апостолы также учили не столько книгами, сколько вот словом и примером личной жизни. И именно этим отличается вот наше православие от всяких сектантов, тем, что у нас хранится вот эта благодать, и именно эта благодать учит нас, православных христиан. Она учит нас тому, чтобы мы отличали истину от лжи. И часто бывает так, что какая-нибудь простая бабушка, вот она не может доказать, так сказать, истину православия, но она знает это внутренним чутьем. И вот это внутреннее чутье, которое апостол Иоанн Богослов называет помазанием, он говорит, что вы имеете помазание от святаго и знаете все. Это то, что дается нам в крещении миропомазанием. Если человек живет чистой жизнью, если он не лукавит жизнь, живет всегда по совести и старается вот исполнять заповеди Божии, то вот эта интуиция, вот это чутье, оно в нем обострено. И хотя бы он не знал вот всех догматов, хотя бы он был не искушен в такой книжной учености и в книжном богословии, но никаким лжеучителям провести его не удастся. Вот и поэтому мы, если хотим сохранить чистоту нашей веры, мы должны прежде всего заботиться именно вот о чистоте нашей жизни, о том, чтобы наша жизнь соответствовала тем евангельским заповедям, которые принесли нам апостолы. И мы должны дорожить тем, что мы живем в православии, потому что православие – это сокровищница. Не только апостолы, но и их преемники, многих из которых называли равноапостольными, они вложили сюда все, что нужно человеку для спасения. Буквально все. Хочет ли человек жить в миру, он имеет примеры, и он имеет образцы, как жить и спасаться в миру. Хочет ли человек принять монашество и вести какую-то сугубую духовную жизнь, к этому тоже есть примеры, есть наставления, есть многочисленные, так сказать, книги, вот, которые говорят, как это делать. Хочет человек еще вести какой-то другой образ жизни. Попадает ли он в какие-то затруднительные обстоятельства? На все в православной церкви есть ответ, и только нужно этим опытом пользоваться, нужно, так сказать, в него вникать, и нужно стараться внедрять его в своей жизни. Потому что сейчас, братья и сестры, очень опасное время. Вот эти сектанты многочисленные, которые проповедуют, это признак того, что приближается время, о котором тоже предсказывали апостолы. Это время называется по-гречески апостасия, то есть отступление. Апостолы предсказывали, что перед концом мира будет такое, что уже христианство как бы всем надоест. Именно такое истинное христианство, которое требует самоотвержения, которое требует перенесения скорбей, которое требует несения жизненного креста. А взамен люди возлюбят такое земное, широкий путь земного преуспеяния, и христианство им нужно будет только как прикрытие, только для того, чтобы успокоить свою совесть и сказать, что да, вот мы живем в христианстве, и вместе с тем заниматься земными делами, строить, обогащаться, вот вести всякие дела, такие чисто мирские, и очень мало заботиться о духовном. Именно так сейчас уже живет весь западный мир, хотя он называет себя христианским. И хотя даже вот если вы знаете, что во многих государствах, когда, скажем, американский президент входит в должность, он принимает присягу, принимает эту присягу на Библии, но это, можно сказать, что почти что пустой звук, потому что на самом деле все их христианство, оно чисто земное. И даже они определяют, вот если Бог любит человека, что человек этот обогащается, преуспевает в земной жизни, у него появляется много машин, домов и большие счета в банке. А если человек не преуспевает, если человек живет бедно, если он живет в болезнях, то они считают, что Бог такого человека оставил. Вот такие искаженные представления о христианстве, они создают благоприятную почву для апостасии, для отступления. То есть, когда люди уверят, что вот Бог им вроде не помогает в их земной жизни, вот мы молимся, мы стараемся все исполнять, а все равно нас посещают болезни, все равно нас посещают какие-то скорби. И многие люди начинают роптать и говорить, что где же Бог, почему он мне не помогает. Вот этого нужно очень бояться, потому что, когда человек начинает роптать, то ему приходят обольстители. То отступление, которое уже сейчас происходит, оно происходит как бы в двух направлениях. С одной стороны, иудеи, как и 2000 лет назад, они не оставили мысли о том, что они станут всемирными владыками. И отвергнув апостольскую проповедь, и отвергнув того Христа, который был действительно истинный Мессия, но который пришел в уничиженном виде, они ждут теперь своего другого Мессию, а именно того, который установит им действительно всемирное владычество и который поможет им стать владыками над всеми остальными народами. То есть они ждут Антихриста. Этот Антихрист, он будет не только царем над Израилем, он будет царем и во всем мире. Но для того, чтобы ему покорить все остальные народы, он будет обольщать их именно вот тем, что люди ищут облегченного христианства. Люди будут искать исцеление, им будет трудно терпеть болезни, трудно терпеть всякие скорби, и он скажет им: «Я вас исцелю, я вам помогу, я вам дам все, что вам нужно, вы будете жить безбедно, вы будете жить счастливо». Он будет великим чародеем и будет творить многие знамения, так что, как говорится в Писании, даже огонь не сводить с неба. И все это для того, чтобы привести, как сказано в Писании, если возможно, и избранных. То есть вот эти великие чудеса, они будут для того, чтобы людей, которым тяжело нести жизненный крест, чтобы этих людей расположить вот к такому облегченному христианству. И эта подготовка уже ведет, уже есть силы, которые над всем этим работают. И нам нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасть в эти сети. Потому что тот, кто попадет, тот, кто примет Антихриста, этот человек заживо становится добычей ада. Там уже будет невозможно вырваться. Причем самое страшное, что эти силы, так сказать, эти слуги Антихриста, они изменяют мышление человека. То есть они нас так же воздействуют, как древние волхвы. Так же вот как Кинопс, вот он мог показать бревно в виде ребенка, вытащенного из воды. Так и современные чародеи. Вот они настолько воздействуют на людей, что могут менять их сознание. И от этого нам нужно храниться, братья и сестры. Храниться именно тем, что вести такой трезвенный образ жизни. Никогда не выходить за пределы своего звания, не искать каких-то, так сказать, особых знамений, чудес, вот, не искать великих подвигов, если даже мы хотим вести подвижническую жизнь, не искать исцеления, если нас посещают скорби, а смиренно и терпеливо нести тот жизненный крест, который нам Господь отвел. И самое главное, никогда не выходить за пределы здравого разума. Что бы нам ни говорили, как сказано в Писании, если вам будут говорить, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Если будут говорить, вот он в потаенных комнатах, не выходите, потому что будет много уже учителей, которые будут говорить, что вот действительно Христос уже скоро приходит, вот сейчас нужно принимать такое вот обновленное христианство, нужно вести по-новому жизнь, что все то, что было раньше, все это устарело. Вот, к сожалению, особенно среди интеллигенции, очень многие люди становятся жертвой такого обмана. Вы знаете, что сейчас уже есть общины в Москве священников Кочеткова, Борисова, вот и других, которые к ним примкнули. И это сеть, которая уже по всей стране, так сказать, раскинула свою паутину. У них уже около 50 тысяч общин по всей России. И это фактически вот такое обновленное христианство, такое облегченное православие, которое готовит пришествие Антихриста. И люди, которые туда попадают, они становятся уже такими зацикленными, они становятся как бы ненормальными, и им уже доказать ничего невозможно. То есть они, когда принимают все это уже учение, когда они входят в эту систему, они становятся уже такими вот помраченными.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Исаии Белова на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Запись 90-х годов прошлого века.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат. заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Как и праздник Рождества Христова, святой Иоанн, крещение Господне, Богоявление, явление Святой Троицы, просвещение, через крещение подается духовный свет, богопознание, благочестие, предваряет пояснением содержания евангельского чтения в неделю перед просвещением, подготавливающего людей к принятию славного Царя Неба и Земли, Творца веков, Единородного, Слабезначального Отцу и Духу Святому Сына Божия. В евангельском повествовании приводится предсказание пророков Малахии и Исаии о явлении перед первым пришествием Спасителя предтечи. У пророка Малахии он назван ангелом Божиим, у пророка Исаии – гласом вопиющего пустыни. Уготовайте путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего. Смысл всего батюшка видит такой. Я, предтеча Христов, проповедую всем вам, великим и малым, людям всякого звания и состояния, пола и возраста, вот пришел на землю Царь Небесный, Сын Божий Единородный, Христос Бог, во всем уподобившийся нам по человечеству, кроме только греха, коему Он немало не причастен. Прошел Он для спасения каждого из нас, и каждому хочет войти в дом душевный, в сердце, где должен быть Ему престол, как Царю нашему и Богу. Но вы, люди, не готовы принять Его по грехам своим, по нечистотам своим душевным. У иного путь в сердце загражден невежеством или неверием, у другого злобой, завистью, гордостью, у этого корыстолюбием, скупостью, жестокосердием к ближним и немилосердием, у другого сладострастием и блудной нечистотой, у иного невоздержанием, пьянством, сквернословием, иному неправильно задуманное страстями, предрассудками ложная ученость препятствует уверовать и принять Господа искренним сердцем. Ученость, о которой сказано Богом через пророка. Погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну. Иному зрелище игры препятствует принять в свой душевный дом Господа. Потому что иные люди пристрастились к ним, и у них нет места в сердце для небесного посетителя и спасителя душ наших. Вообще, разные страсти и суеты житейские сильно препятствуют нам принять к себе и водворить у себя Господа. Приготовьте же путь Господу. Каким образом? Маловерный пусть удалит кривизну неверия или маловерия своего и достяжет простую, немудрствующую веру святых. Гордый да удалит гордость свою и достяжет боголюбезное смирение. Враждующий да оставит вражду на брата своего, да смирится и живет впредь любовью. Блудник пусть омоет слезами покаяния нечистоту свою и впредь да не возвращается к ней, и да живет целомудренно. Невоздержанный и пьяница пусть оставит невоздержание свое и впредь да ревнует о воздержании. Сребролюбец и жестокосердный к бедным, да оставит свое пристрастие к этой дорогой или драгоценной земле, как кривой и шероховатый путь. Ибо какое общение у милосердного с жестокосердным и человеколюбца с рыболюбцем, у Царя Небесного с прахом земли. Все отымем лукавство от душ наших и стяжем боголюбезную простоту добродетели. В самый день крещение Господне святой проповедник раскрывает апостольское чтение. Святой апостол Павел говорит о действии благодати Божией, милости и силе Христа Спасителя, спасительной для всех принимающих ее. Нам, уже святой Иоанн, неспослано ныне от Бога, Отца щедрот и всякое утешение, спасительная благодать или спасающая сила, при помощи которой мы все можем спастись. Но и от нас требуется определенный подвиг – отвергнуть нечестие, холодность и отчужденность от Бога, самолюбие и всякие мирские и плотские похоти, стараться исполнять заповеди Господни. Благодать Божия не только требует, но и помогает нам отвергнуть нечестие или различные житейские страсти и похоти, коим мы поработили себя, жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем кратком приготовительном веке, в ожидании блаженного упования и явления славы, то есть второго славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Уделяется также внимание плодам крещения Христова для людей. Градет Христос подать избавление всем верным крещением. Симбо Адама очищает, пальчо возвышает, нездожившего мучителя дьявола посрамляет, небеса отверзает, Духа Божественного низводит и причастие нетления дарует. Господь и крестился для нас от предтечи, чтобы нам предпоказать путь спасения через крещение и осветить воды, то есть стихию водную для нашего омовения и возрождения. И все уже видно, что крещение, как таинственное благодатное возрождение, необходимо человеку. Но святой Иоанн еще продолжает. Христос иорданскими водами решил зной греха нашего. Крещением Своим Он очистил и обновил нас, обветшавши грехами. Одевая Адамову наготу одеждой славы, Он обнажился плотью в реке Иордания. Он в воде погребает наши грехи. Через крещение Свое Господь благословляет водное естество и род земнородных возвел к первому благородию. Он водой очищает нас и Духом Божественным делает нас совершенными. Струя водная, приняв в себя Спасителя, сделалась источником живой воды на спасение наше. Он пришел очистить Адама и спасти божественным крещением и в Иордане истребить мирское беззаконие. Он подает крещением избавление всем верным, удостаивает сыноположения. Все слова и действия Христа Спасителя есть божественная премудрость и правда. Его крещение и наше дело той же премудрости и правды. Все, что говорил и делал на земле Господь, Он делал это по предвечному, премудрому и всеблагому Троическому совету, бывшему прежде всех веков. И все это было необходимо для спасения, совершенства и блаженства человеческого. В неделю по Просвещении, Богоявлении, как продолжающийся праздник Крещения Господня, в евангельском чтении вспоминается пророчество Исаии о людях, которые, сидевшие во тьме, все несмертные, увидели свет. И о том, что Господь наш Иисус Христос после крещения и искушения в пустыне торжественно явил Себя миру, начал свое благовествование словами «Покайтесь, приближись Его Царствие Небесное». В упоминаемое пророчестве тьма есть духовная тьма. Это невидение истинного Бога, глубокий мрак суеверия и идолопоклонства. Такой то духовной тьмой были объяты до появления на земле светозарного солнца правды. Но и сегодня, коснеющие во грехе, все те, которые ненавидят своих ближних, остаются во тьме доселе. Страшная истина. С пришествием мир Спасителя увидели великий свет, тот животворный источник всякого света, который есть Христос Господь, рассеявший своим пришествием на землю повсюдный глубокий брак неведения истинного Бога и призвавший людей из тьмы в чудный свет истинного боговедения. Не нуждаясь в самоочищении, он очищает пастью человека в Иордане, которым, убив вражду, разделявший человека с Богом, бездной непроходимой, дарит людям мир, превосходя всяк ум. Они просвещаются святым крещением и начинают уже вкушать тот духовный райский покой, который Спаситель обещает всем трудящимся и обремененным в этом мире. Люди перестают уже водиться собственными страстями в своей жизни, и как заблудшие овцы, получившие опять доброго пастыря, следуют его глазу и по ним идут. Вместо чад гнева они становятся детьми Божьими. Человеку даются вся божественные силы, яже к животу и благочестию. Теперь от его воли зависит, быть ли наследником Царства Небесного или добычей ада. А как? Каким образом стать членом первого и избежать второго? Через искреннее покаяние в грехах, которое настоящая тьма, тьма вечная и мука вечная. Господь, придя в страну тьмы и тени смертной, начал призывать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Почему он так начал свое благовествование? Потому что грешникам ничто столь не необходимо для спасения, как покаяние и вера. Без покаяния невозможно помилование и примирение с Богом, ибо грех есть величайшая вражда против Бога. Тьма, не допускающая общения света Божьего, нечистота, не допускающая обитать в сердце пречистому Богу. И потому, какое могло быть первое слово от Спасителя грешникам, как не слово о покаянии и строгом, искреннем самоосуждении и признании полнейшей виновности пред Всесвятым Богом? Одновременно спрашивается, какое слово прежде всего могло быть обращено к безмерно удалившимся от Бога и жизни Его, правды Его, как нерадостная весть о приближении к ним Царствия Божия. И вот что такое Царствие Божие? Это то же, что Царство Христово или сам Христос, пришедший во плоти, Царство правды и святости, мира и радости в Духе Святом, прощение грехов, сыноположение или усыновление нас грешных через веру и крещение и прочее таинство Богу. Дерзновение пред Богом, удаление от всех земных пристрастий и взирание горе к Богу, горячая любовь к Богу и ближним, сила и власть над страстями и над демонами. Царство Божие есть непрестанное восхождение от добродетели к добродетели, от земли на небо, от тления к нетлению, от смерти к бессмертию, от временной и исчезающей жизни к жизни конца не имеющей. Итак, заключая свои наставления батюшка и к празднику просвещения, покайтесь все, покайтесь искренно, и приблизится к вам Царство Небесное, и вселится в вас, и сделает вас блаженными на земле и на небе. Аминь.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Наши слушатели, на протяжении трех передач «Троицкого слова» мы знакомили вас с воспоминаниями дочери исповедника нового времени протоиерея Николая Беневоленского, бывшего настоятелем храма святого Симеона Столпника, и Вознесение Господне в Сергиевом Посаде протоиерея Николая Беневоленского. О нем вспоминает одна из его дочерей, Вера Николаевна Данненберг, урожденная Беневоленская. Сегодня прозвучит четвертая и заключительная часть воспоминаний Веры Николаевны, которую я начал вопросом, посещала ли Вера Николаевна Троице-Сергиеву Лавру в период ее закрытия и поругания.
Нет, мы туда не ходили. Нас папа не благословлял. Папа говорил, нечего там делать. И он не ходил. Я знаю, что мы ездили к отцу Израилю. Был в Кенове такой. Был игумен отец Израиль и отец Иосиф. Между прочим, отец Иосиф был протодиаконом в Москве. И вы знаете, вот я его видела уже, когда я уже не пела даже в хоре. Как-то приехала и смотрю, он... Подошла под волосы, но он меня не узнал. И, видимо, побоялся, и он не узнал. Ну, а я к ним ходила, потому что папа преподавал отцу Иосифу. Богословие преподавал, ходил к ним. У них был улей свой на Красиковке, домик. Отец Израиль, отец Иосиф, вот и еще какой-то иеромонах. И я туда ходила, вот ноты их пробовала новые, и показывали мне улей там. Папа везде меня брал. Между прочим, вот никого такая мне не везде брал. В основном воспитывал мама у нас, потому что папа был, жил храмом все. Папа очень любил храм и жил храмом, как говорится. Праздники проводили в отношении церкви, мы обязательно. Но вот, например, исповедоваться. Папа говорил, что исповедоваться мы ходили, Иоанн Притеч храм есть. Голубой вот такой, вы знаете, там стоит Иоанн Притеч. Вот мы туда ходили, там батюшка, и мы там исповедовались. Не у своих, а исповедоваться ходили туда всегда, Иоанн Притеч. А здесь в основном что у нас? Ну вот связь с духовными детьми отца Алексея, которые раньше ходили. Они так приезжали потом к нам и бывали. Ольга Серафимовна Дефендовы, две сестры Дефендовы. Ольга Серафимовна и Мария Серафимовна. Вот это уже приверженцы отца Алексея. И потом они к папе перешли. У папы всегда приезжали к нам. Бывали. У меня так, я работала в поликлинике, и по повышению квалификации я ездила с отрывом на рабочее место сюда, в Москву, по 2 месяца. Я в туберкулезном институте проходила 2 месяца, потом в клинической лаборатории, и потом в венерологической. И меня всегда, когда я кончала, к себе наша, а у нас поликлиника, она распределена была там по отделам. Всегда меня перетягивали к себе. Но вот я туберкулезных я обслуживала, я помню, я венерологических я не стала обслуживать. Но я вот устроилась работать, когда папу в ссылку послали, я устроилась, вот почему, потому что мне обещали проезд бесплатный. А так мне поехать не пришлось. Вы знаете, я вам скажу, что мы как-то не скрывали ничего этого. Поэтому особенно такого отношения было плохого особенно, не скажу. Я-то в школе не училась фактически. Я частным образом кончала, а потом вот курсы, а потом заканчивала лабораторные 2-годичные, специализировалась уже после. Сначала специализировалась по туберкулезу, потом по венерологическим заболеваниям. Потом на 2 года лаборанты, не закончившие, не имеющие образования, значит, для диплома. Диплом получила. Поэтому, когда я выходила замуж, то у меня уже было так, что муж у меня учился еще, он у меня первый курс только закончил, а я работала в больнице Мессантот. Вот еще интересно очень. Больница Мессантот, это Ялская больница. Здесь вот она находится недалеко. И она выходит двором, стеной больницы, в двор Симеона Столбника церкви. Я, когда работала, дежурила ночи, сутки дежурила, двое гуляла в больнице. Иногда походила в онкологические отделения, срочный анализ какой нужно, все двором. И, знаете, видела, что вот эта церковь наша, Семен Столбника, она справа и слева с колоннами. Там колонны большие такие. И среди этих колонн наверху красную лампадочку. Все время горит красная лампадочка. А еще храм был закрыт. Я думаю, Господи, да что ж такое? Надо сходить все-таки и проверить. Уже будучи замужем, думаю, надо все-таки сходить и проверить, как эта лампадочка там горит, почему. Прям вот ясно, красная лампадочка. И потом вот я пошла как раз выяснять, и кто туда назначен, все. И вот и уже потом вот открывали храм полный. Нет, мы туда не ходили. Нас папа не благословлял. Папа говорил, нечего там делать. И он не ходил. Я знаю, что мы ездили к отцу Израилю. Был в Кенове такой. Был игумен отец Израиль и отец Иосиф. Между прочим, отец Иосиф был протодиаконом в Москве. И вы знаете, вот я его видела уже, когда я уже не пела даже.
Прозвучала четвертая заключительная часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, которая рассказывала о своем отце, исповеднике нового времени, протоиерее Николае Беневоленском, бывшем настоятеле храма святого Симеона Столпника и Вознесения Господня в Сергиевом Посаде. Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 15. Писанная с тою целью, доведает смиренно мудрый читатель, что старец Исидор не чужд был дара прозорливости и чудотворения. Есть ли нужда напоминать тебе, богомысливый читатель, что ни дар прозорливости, ни дар чудотворения, или какой сам по себе, не вселяет в человека Духа Божия? Как добрый христианин, ты, конечно, неустанно вращаешь в уме своем, что Царство Божие есть праведность и мир, и радость о Духе Святе, а не чудеса или прорицания, или исцеления, о чем изглаголили многие богомудрые в писаниях отеческих. Но не неведомо тебе и то, что боголюбец, ищущий сего Царства Божие, получает вместе с Духом и дары его». И Спаситель сказал: «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Воистину, таков был старец Исидор. Никогда не гонялся он за тем, чем удивятся люди, но как некий премудрый купец, наипаче всего взыскал драгоценный маргарит души своей. Воцарился в ней Бог, а с Богом духовная радость и преизбыточествующая жизнь, обетованная от Спасителя ученикам его. Но сия живая влага, неоскудно изливаясь из соделанного прозрачным сердца Исидорова, как бы из переполненного через край хрустального сосуда, творила знамение и давала старцу неведомые силы. Для посещавших старца не было сомнения, что он видит и знает сокровенное человеком. Однако же эти явные знамения вменялись ни во что противу самого Аввы, ибо кто станет смотреть на убранство дворца царева в присутствии самого царя? Да и батюшка неохотно говорил о своих дарах духовных, потому что считал их естественным следствием жития в Боге. Так, когда ему говаривали о его прозорливости, он ответствовал спокойно: «Бог с нами, Он близко от нас. Он видит нашими глазами. Не раз, не два и не три, а многократно, и не один из учеников Аввы, а многие, убеждались, что Авва при посещении его первый начинал говорить о том деле, ради которого пришли к нему. Придешь, а он встречает советом насчет того самого, о чем ты хотел спросить его. Такие случаи казались столь обычными для учеников старца, что никто не позаботился записывать их, и теперь они исчезли из памяти. Ну вот, для примера, несколько таких рассказов, случайно уцелевших, в назидание тем, кому не привелось видеть старца. Некто уезжал далеко из Сергиевского посада, и на обратном его пути случилась одна неожиданная встреча, которая заставила его смутно беспокоиться. Дело было в том, что он увиделся с женою одного своего знакомого, и та рассказала о тяжелом нравственном состоянии и об отчаянии своего мужа. Нужно было бы выйти из поезда на ближайшей станции и повидать этого знакомого, но таковая мысль почему-то не пришла в голову, или, быть может, как говорится, бес хвостом закрыл ее. Приехав в Сергиевский посад прямо к литургии, сей самый Имерек во время божественной службы вдруг понял, что ему надо немедленно ехать обратно, чтобы наверстать упущенное. А так как поезд отходил в тот город глубокую ночью, то некто имел время сходить за благословением к старцу Исидору. Завивала непогода, когда он подходил к домику батюшки. Батюшка встретил его у двери и, не успев дать благословение еще не подошедшему, говорит, указывая на кружащие в воздухе снежинки: «Смотри, смотри, добрые дела так и летают, как мухи. Надо ехать скорее, а то могут стать поезда». Затем он подтвердил необходимость ехать в ту же ночь, благословил и даже сам написал своими старческими, дрожащими и неумелыми буквами письмо к нуждавшемуся в помощи. Вот еще один рассказ. Приходит однажды к старцу Исидору некий сын его духовный по имени отец Г. Исповедуется и потом дает 2 рубля. Отец Исидор берет эти деньги. Тогда удавшего промелькнула мысль: «Да зачем же он берет? Ведь знает, что я беден». Отец Исидор на эту мысль не сказал ни слова. Но во время дальнейшего разговора пришел какой-то из бедных, которому ранее отец Исидор велел приходить за деньгами вечером, хотя денег тогда нисколько не было. Батюшка передает 2 рубля этому просителю и добавляет при этом: «Вот пришел добрый человек, который дает тебе деньги». Потом, провожая отца Г., говорит ему наедине: «А ты не смущайся, что я взял у тебя 2 рубля. Молитва через них, через мирян, легче дойдут к Богу, нежели от нас с тобою». Этот случай отец Г. толкует как несомненную прозорливость. Если кто приходил к отцу Исидору с грехом на душе, если у кого случилась размолвка с близким или охлаждение любви, то батюшка всегда сам заговаривал об этой вещи или же 2-3 вопросами заставлял сознаться и покаяться. Это для всех сделалось явлением столь привычным, что когда кто упорствовал во грехе, то старался и на глаза не попадаться старцу. Жизнь в ином мире была обычной жизнью старца. Нередко виделись ему во сне Божья Матерь, преподобный Серафим и иные угодники, и старец внимал их благостным внушением. Вот, например, как началось знакомство старца Исидора с епископом Е. «До 1904 года мне не удавалось увидать отца Исидора», — рассказывает епископ Е., «хотя я много слышал о нем, еще будучи студентом академии. Первая встреча наша была в мае 1904 года. Был чудный день, я вышел в академический сад, шлепает навстречу согбенный старик с клюкой в скуфейке. Встречает и говорит: «Батюшка, вы преосвященный?» «Я? А что вам нужно?» «Я отец Исидор». Очень рад познакомиться. Я по делу. Сегодня ночью явилась Божья Матерь и говорит: «Ты что не взял благословение у нового Преосвященного?» Вот я и пришел. При своей высокой настроенности батюшка разумел и знамение твари бессловесной. Неоднократно рассказывал он, например, как в церкви на его родине явился раз огненный шар, опаливший иконостас. И в этом шаре батюшка увидал чудо Божие, после чего и ушел из мира. И, слегка улыбаясь, старец неизменно добавлял: «Вот, может быть, скажут, что это так, само собою произошло, а я думал иначе». Так и есть на деле. Иные, вольномысленные, да не искушается от таковых боголюбивый читатель, скажут поученому, что это где была шаровая молния. Ну и что же? Разве Бог не может говорить нам шаровыми молниями? В руках его вся тварь. Ею говорит он нам. Но огрубело сердце наше. Вот мы и не разумеем словес Божиих. Батюшка же, отец Исидор, чистым сердцем внимал твари. Для него звучало в твари слово Божие. И потому весь мир был исполнен для старца чудных знамений и тайных внушений. Для него, духоносного, и шаровая молния была чудом, а земленелая же душа и в светопредставлении не увидит знамение Божие. Нечестивец, возжелавший жить без Бога, тем и наказуется, что меркнут очи сердца его. Он уже не видит и не знает Бога, и не разумеет знамений гнева его, и потому ничто не толкает его оглядеться и покаяться. Он живет как бы во сне, но сам того не понимает и принимает сонные мечты свои за истую явь. Совсем не так жил старец, всегда трезвясь и бодрствуя духом. Он прислушивался к твари Божией, и тварь Божия прислушивалась к нему. Незримые нити соединяли его с сокровенным сердцем твари. Не только мир был знаменем для старца Исидора, но и сам старец был знаменем для мира. И действительно, около старца происходило то, что не происходит около других. Он сам рассказывал, например, такой случай. В день Успения Божией Матери, когда в скит не возбранен доступ женщинам, приходит однажды к нему некая и жалуется на постоянную головную боль. «А ты перекрестись разумно», — сказал пришедший старец и научил ее своей молитве о пяти язвах Спасителя. Женщина стала было совершать разумное крестное знамение, но едва лишь поднесла руку ко лбу, как сотряслась и пала на землю в корчах. У рта же ее выступила черная пена. Тогда батюшка велел вынести эту женщину из скита к Черниговской Божьей Матери, в подземную церковь. Там женщина получила исцеление от своей болезни. Слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник». Подошел к концу 355-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.